По санаторию распространилась весть, казавшаяся нелепой. Безногий летчик увлекся танцами. Как только Зиночка заканчивала свои дела в конторе, в коридоре ее уже ждал ученик. Он встречал ее с букетом земляники, шоколадкой или апельсином, оставленным от обеда. Зиночка важно подавала ему руку, и они шли в пустовавший летом зал, где прилежный ученик заблаговременно сдвигал к стенам ломберные столики и стол для игры в пинг-понг. Зиночка грациозно показывала ему новую фигуру. Нахмурив брови, летчик серьезно следил за вензелями, которые вычерчивали на полу маленькие изящные ножки. Потом девушка делалась серьезной, хлопала в ладоши и начинала отсчитывать. Раз, два, три, раз, два, три, глиссад направо, раз, два, три, раз, два, три, глиссад налево, поворот. Так, раз, два, три, раз, два, три. Теперь змейка, делаем вместе. Может быть, ее увлекла задача научить танцевать безногого, какой не доводилось, вероятно, решать ни Бобу Горохову, ни даже самому Поле Судаковскому. Может быть, нравился девушке ее смуглый, черноволосый, загорелый ученик с упрямыми, шалыми глазами, а вернее всего и то, и другое вместе, но только отдавала учебе она все свое свободное время и всю душу. По вечерам, когда пустели пляжи, волейбольные и городошные площадки, любимым развлечением в санатории были танцы. Алексей неукоснительно участвовал в вечерах, недурно танцевал, не пропуская ни одного танца, и его учительница уже не раз жалела, что поставила ему такие суровые условия обучения. Играл баян, крутились пары. Мересьев, разгоряченный, со сверкающими от возбуждения глазами, выделывал все эти глиссады, змейки, повороты, точки, ловко и, как казалось, без труда вел свою легенькую и изящную даму с пылающими кудрями. И никому из наблюдавших за этим разудалым танцором не могло даже в голову прийти, что он делает, исчезая порой из зала. С улыбкой на разгоряченном лице выходил он на улицу, небрежно обмахиваясь платком, но, как только переступал порог и вступал в полутьму ночного леса, улыбка тотчас же сменялась гримасой боли. Цепляясь за перила, шатаясь, со стоном сходил он со ступенек крыльца, бросался в мокрую, росистую траву и, прижавшись всем телом к влажной, еще державшей дневное тепло земле, плакал от жгучей боли в натруженных, стянутых ремнями ногах. Он распускал ремни, давал ногам отдохнуть, потом снова надевал колодки, вскакивал и быстро шагал к дому. Незаметно он появлялся в зале, где, обливаясь потом, играл неутомимый инвалид-баянист. Подходил к рыженькой Зиночке, которая уже искала его в толпе глазами, широко улыбался, показывая ровные, белые, точно из фарфора отлитые зубы. И ловкая, красивая пара снова устремлялась в круг. Зиночка пеняла ему за то, что он оставил ее одну. Он весело отшучивался. Они продолжали танцевать, ничем не отличимые от других пар. Тяжелые танцевальные упражнения уже давали свои результаты. Алексей все меньше и меньше ощущал сковывающее действие протезов. Они как бы постепенно прирастали к нему. Алексей был доволен. Лишь одно тревожило его теперь – отсутствие писем от Оли. Больше месяца назад в связи с неудачей Гвоздева послал он ей свое, как ему теперь казалось, роковое и, во всяком случае, совершенно нелепое письмо. Ответа не было. Каждое утро после зарядки и бега, для которого он с каждым днем удлинял маршрут на 100 шагов, он заходил в канцелярию и смотрел ящик с письмами. В ячейке М писем было всегда больше, чем в других. Но напрасно, снова и снова перебирал он эту пачку. Но вот однажды, когда он занимался танцами, в окне комнаты, где продолжалось обучение, показалась черная голова Бурназяна. В руках он держал свою палку и письмо. Прежде чем он успел что-нибудь сказать, Алексей выхватил конверт, надписанный крупным ученическим почерком, и выбежал, оставив в окне озадаченного Бурназяна, а посреди комнаты рассерженную учительницу. «Зиночка, все нынче этакие вот, современные кавалеры», — тоном тетки-сплетницы проскрипел Бурназян. «Не верьте, девушка, бойтесь их, как черт святых мощей». «Ну его, поучите-ка лучше меня». И, бросив палку в комнату, Бурназян, тяжело кряхтя, полез в окно, возле которого стояла озадаченная грустная Зиночка. А Алексей, держа в руке заветное письмо, быстро, точно боялся, что за ним гонятся и могут отнять его богатство, бежал к озеру. Тут, продравшись через камыши, сел он на мшистый камень на отмеле, совершенно скрытый высокой травой со всех сторон, осмотрел дорогое письмо, дрожавшее в пальцах. Что в нем? Какой приговор оно в себе заключает? Конверт был потрепан и затерт. Немало побродил он, должно быть, по стране, разыскивая адресата. Алексей осторожно оторвал от него полоску и сразу глянул в конец письма. «Целую, родной, Оля!» — значило снизу. У него отлегло от сердца. Уже спокойно расправил он на колени тетрадные листы, почему-то испачканные глиной и чем-то черным, закапанные свечным салом. «Что же это стало с аккуратной Оленькой?» И тут прочел он такое, отчего сердце его сжалось гордостью и тревогой. Оказывается, Оля вот уже месяц, как покинула завод, и теперь живет где-то в степи, где камышинские девушки и женщины роют противотанковые рвы и строят обводы вокруг одного большого города, название которого свято для всех нас, так писала она. Нигде ни словом не был помянут Сталинград, но и без этого. Потому с какой заботой и любовью, с какой тревогой и надеждой писала она об этом городе, было ясно, что речь идет о нем. Оля писала, что тысячи их, добровольцев, с лопатами, с кирками и тачками, день и ночь работают в степи и роют, носят землю, бетонируют и строят. Письмо было бодрое, и лишь по отдельным строчкам, прорвавшихся в нем, можно было догадаться, как лихо приходится им там, в степи. Только рассказав о своих делах, целиком должно быть захвативших ее. Оля отвечала на его вопрос. Сердито писала она, что оскорблена его последним письмом, которое получила она тут, на окопах, что если б он не был на войне, где так треплются нервы, она ему этого оскорбления не простила бы. «Родной мой», — писала она, — «что же это за любовь, если она боится жертв? Нет такой любви, милый. А если и есть, то, по-моему, и не любовь это вовсе. Вот я сейчас не мылась неделю. Хожу в штанах, в ботинках, из которых пальцы торчат в разные стороны. Загорело так, что кожа слезает клочьями. Если бы я, усталая, грязная, худая и некрасиво пришла бы к тебе сейчас отсюда, разве ты оттолкнул бы меня или даже осудил меня? Чудачок ты, чудачок, что бы с тобой ни случилось, приезжай и знай, что я тебя всегда и всякого жду. Я много думаю о тебе, и пока не попала на окопы, где все мы засыпаем каменным сном, едва добравшись до своих нар, я тебя часто видела во сне. И ты знай, пока я жива, у тебя есть место, где тебя ждут. Всегда ждут, всякого ждут. Вот ты пишешь, что с тобой что-нибудь может случиться на войне. А если бы со мной на окопах случилось какое-нибудь несчастье или искалечило бы меня, разве б ты от меня отступился? Помнишь, Фабзау, чем мы решали алгебраические задачи способом подстановки? Вот подставь меня на свое место и подумай. Тебе стыдно станет этих твоих слов. Мересев долго сидел над письмом. Палило солнце, ослепительно отражаясь в темной воде, шелестел камыш, и синенькие бархатные стрекозы бесшумно перелетали с одной шпажки осоки на другую. Шустрые жучки на длинных тонких ножках бегали по воде, у корешков камыша, оставляя за собой кружевной зыбкий след. Маленькая волна тихонько обсасывала песчаный берег. «Что это?» — думал Алексей. «Предчувствие, дар угадывать. Сердце вещун», — говорила когда-то мать. Или трудности окопной работы умудрили девушку, и она чутьем поняла то, что он не решался ей сказать. Он еще раз перечитал письмо. «Да нет же, никакого предчувствия. Откуда это он взял? Просто она отвечает на его слова». «Но как отвечает?» Алексей вздохнул, медленно разделся, положил одежду на камень. Он всегда купался здесь, в этом известном только ему одному заливчике у песчаной косы, закрытой шелестящей стеной камышей. Отстегнув протезы, он медленно сполз с камня, и хотя ему было очень больно ступать обрубками ног по крупному песку, он не стал на четвереньки. Морщась от боли, вошел он в озеро и опрокинулся в холодную плотную воду. Отплыв от берега, он лег на спину и замер. Он видел небо, голубое, бездонное. Суетливой толпой ползли, напирая друг на друга, мелкие облака. Перевернувшись, он увидел берег, опрокинутый в воду, и, точно повторенный на ее глубокой прохладной глади, желтые кувшинки, плававшие среди круглых, лежавших на воде листьев, белые крылатые точки лилий. И вдруг представилась ему на мшистом камне Оля, какой он видел ее во сне. Она сидела в пестром платье, свесив ноги, только ноги ее не касались воды. Два обрубка болтались, не доставая до поверхности. Алексей ударил кулаком по воде, чтобы прогнать это видение. Нет, способ подстановки, предложенный Олей, ему не помог.